Глава 22. Вердикт по делу Тейтов привнес немало оживления в общественную жизнь округа, стал источником бесконечных слухов и домыслов. Если верить статье в газете «Роанаке», Стрейхерн Коул собиралась подать апелляцию и биться при этом не на жизнь, а на смерть. Юристы угольной компании были немногословны, но остальные разошлись вовсю. Вице-президент компании назвал вердикт шокирующим. Представитель интересов какой-то группы экономического развития высказал беспокойство, что подобный вердикт может подорвать репутацию штата как место, благоприятного для успешного ведения бизнеса. Цитировался один из членов жюри, его имя не называлось, рассказавший о том, что в комнате для совещаний было пролито немало слез. Лайза Тейт комментариев не давала, чего нельзя было сказать о ее адвокате. Саманта наблюдала и слушала, засиживаясь допоздна с Донованом и Джеффом. Она пила диетическую содовую, мужчины виски Дикель. Вопреки своим угрозам, компания Стрейхорн не слишком торопилась подавать апелляцию, и Донован считал, что на самом деле они хотят мирового соглашения. Когда в деле фигурируют двое убитых детей, рассчитывать на победу трудно, и компания это понимала. Штрафные убытки автоматически сократятся с миллиона до 350 тысяч долларов, так что будет потеряно примерно четверть общего выигрыша. Во вторник, сразу после вынесения вердикта, компания предложила выплатить пострадавшей 1,5 миллиона, и Лайза Тейт склонялась к тому, чтобы взять деньги. Донован проговорился, что получит 40%, так что ему светило более чем приличное вознаграждение. В среду он, Джефф и Саманта встретились с Бадди и Мэйвис Райзер, чтобы обсудить будущий иск против Лоун Рок Коул и Каспер Слейт. Супругов ошеломила новость о том, что юридическая фирма на протяжении многих лет знала о болезни Бадди и сумела скрыть от суда улики. Бадди сердито заметил: «Надо засудить этих выродков», и ни разу за всю двухчасовую встречу не выказал никаких колебаний. Райзеры покинули контору Донована в самом боевом настроении, намереваясь биться до победного конца. Тем же вечером за выпивкой Донован признался Саманте и Джеффу, что проговорился об этом иске двум своим ближайшим приятелям, тоже юристам, работавшим в разных фирмах в Западной Виргинии. И ни одного из них не привлекла перспектива провести ближайшие 5 лет в судебных тяжбах с Каспер Слейт, несмотря на вопиющее поведение этих мошенников. Через неделю Донован вылетел в Чарлстон в Западной Виргинии, чтобы подать иск по делу о загрязнении окружающей среды в долине Хаммер. Стоя с 4 юристами из своей команды у входа в здание федерального суда, где собралась целая толпа репортеров, он озвучил свое намерение судиться с компанией Cruel Mining. И, разумеется, сообщил, что у нее русский след. Он утверждал, что компания загрязняет подземные воды на протяжении вот уже 15 лет, что она прекрасно осведомлена о том, что происходит, и все скрывает, что Cruel Mining уже лет 10 известно, что из-за ее ядовитых отходов в этой местности наблюдается самый высокий уровень заболеваемости раком. Донован со всей уверенностью произнес: «Мы докажем все это, подтвердим документально». Он возглавлял группу юристов, которая представляла интересы свыше 40 семей, проживающих в долине Хаммер. Как и большинство адвокатов, часто выступающих в суде, Донован обожал внимание публики. Саманта подозревала, что он так спешит подать иск по долине Хаммер, пока находится на волне успеха после вердикта по делу Тейтов. Она пыталась уйти в тень, не общалась с братьями Грей несколько дней, но они проявили настойчивость. Джефф приглашал ее пообедать вместе. Доновану срочно понадобился ее совет, поскольку, по его словам, оба они представляют интересы Бадди Райзера. Она чувствовала, как растет его разочарование в друзьях-адвокатах. Ни один из них не проявил энтузиазма и не захотел тягаться с Каспер Слейт. Донован несколько раз говорил, что если понадобится, он может выступить и соло. «Тем больше денег достанется», — добавлял он. С головой уйдя в подготовку к процессу, он каждый день говорил по телефону с маршалом Кофером. К всеобщему удивлению, маршалу удалось быстро раздобыть обещанные деньги. Фонд предложил выдать наличными до 2 миллионов при условии возврата 30% от этой суммы. И снова Донован принялся уговаривать Саманту поработать у него в конторе. Подготовка к делу по долине Хаммер и делу Райзера скоро будет отнимать уйму времени, и ему нужна помощь. Саманта понимала. Ему нужен целый штат помощников, а не какой-то там интерн с неполной занятостью. Сговорившись закрыть дело Тейтов за $1.7 миллиона, он предложил ей постоянную работу и очень высокую зарплату. И она снова отказалась. Пришлось напомнить Доновану, что, во-первых, она до сих пор испытывает отвращение к судебным тяжбам и не ищет другую работу. А во-вторых, все же планирует подождать, пока в Нью-Йорке не осядет вся эта пыль, и уж потом спокойно подумать о том, чем заняться дальше. И этот этап ее жизни совсем не обязательно будет связан с Брейди. И, наконец, в-третьих, она всей душой прикипела к центру и знала, что там есть клиенты, крайне нуждающиеся в ее помощи. Она не стала объяснять, что просто побаивается его самого и его ковбойского стиля ведения дел. Она не сомневалась, что либо сам Донован, либо кто-то, работающий на него, похитил ценные документы у Крул Майнинг, и что рано или поздно это выплывет наружу. Он не боялся нарушать правила и законы, мог, глазом не моргнув, начать нечестную игру. Им двигали ненависть и неутолимая жажда мести, и он, по крайней мере, по ее мнению, напрашивался на серьезные неприятности. Саманта нехотя призналась самой себе, что в его обществе чувствует себя уязвимой. Они в любой момент могли перейти к более близким отношениям, и это стало бы роковой ошибкой. Чем меньше времени она будет проводить в обществе Донована Грея, тем лучше для нее. Она пока не знала, как относиться к Джеффу. Он был молод, одинок, сексуален, умен. Настоящая редкость в этих краях. Он с большим интересом расспрашивал ее о работе, и она понимала, что обед в его компании может привести к более серьезным отношениям. После 3 недель, проведенных в Брейди, ей все больше нравилась эта идея. 12 ноября Донован без всяких помощников и советчиков вошел в здание Федерального суда в Лексингтоне, штат Кентукки. Это был, можно сказать, родной дом для фирмы Casper Slate & Hughes, насчитывающей примерно 800 сотрудников, и он собирался засудить всех этих ублюдков. Он также подал иск против корпорации Lone Rock Coal, штаб-квартира которой находилась в Неваде. С ним были Бадди и Мэйвис, и он не изменил своей привычки общаться с прессой. Они поговорили с несколькими репортерами. Один спросил, почему иск подан именно в Лексингтоне, на что Донован ответил, что хочет раскрыть истинное лицо Casper, Slate & Hughes людям из их родного города. Он намерен во всех красках описать место преступления, ну и так далее и тому подобное. Пресса осталась чрезвычайно довольна, и Донован рассчитывал на уйму самых лестных отзывов. 2 неделями раньше он подал иск против Крул Майнинг в Чарльстоне, и об этом тоже много писали. А еще за 2 недели до этого он блестяще выиграл дело Тейтов, и его имя попало сразу в несколько газет. А 24 ноября, за 3 дня до Дня Благодарения, его нашли мертвым.